В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. ЕНД созывает Народный фронт. Почему оппозиция не спешит объединяться под знаменем Михаила Саакашвили?
ЕНД на сегодня является самой крупной партией, своеобразным зонтом, под которым должны собраться все противники режима. Должен быть создан работающий политсовет.
Съезд правящей партии «Единая Осетия» принял решение выдвинуть действующего главу самопровозглашенной республики на второй президентский срок.
Мы прекрасно видим человека, который готов трудиться и делать все на благо своей родины, на благо каждого гражданина нашей республики.
Февраль 92-го, что стало генеральной репетицией ввода войск Госсовета Грузии в Абхазскую автономию 14 августа того же года.
Через полгода разразилась грузино-абхазская война, и рейд Каракашвили некоторые стали называть разведкой перед ней.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
В Киеве сегодня прошли переговоры президентов Украины и Франции. Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в столице Украины на следующий день после длительных переговоров французского президента с Владимиром Путиным в Москве. Эммануэль Макрон заявил, что ему удалось убедить главу российского государства не идти на эскалацию кризиса вокруг Украины. Президент Франции также подчеркнул, что Париж поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, но отметил, что вряд ли удастся урегулировать существующий кризис за несколько часов.
Не нужно недооценивать то давление и то напряжение, которое мы сегодня наблюдаем. Также я не думаю, что удастся урегулировать этот кризис за несколько часов. Нам нужно продолжать обсуждения со всеми нашими партнерами и союзниками.
По словам Макрона, Зеленский подтвердил, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе. Он сказал, что Зеленский ведет себя хладнокровно перед лицом угрозы российского вторжения. Макрон признал, что есть разные подходы к трактовке Минских соглашений, но призвал к конкретным шагам для того, чтобы найти единое прочтение. Зеленский также прокомментировал обращенные к Украине слова Владимира Путина. Цитата: «Нравится, не нравится, терпимая красавица», которую российский президент произнес накануне во время пресс-конференции с французским президентом.
Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. Вот. По поводу «моя», точнее, каждый друг Украины, что «моя», тут, мне кажется, это уже перебор небольшой. А еще до терпи, моя красавица, ну, я в целом уважаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация. Эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость.
Эммануэль Макрон напомнил, что 10 февраля в Берлине вновь должны встретиться политические советники стран Нормандской четверки. Это будет уже вторая встреча за две недели. Зеленский выразил надежду, что вскоре пройдет и сам саммит с участием России, Украины, Германии и Франции. Канцлер Германии Олаф Шольц в эксклюзивном интервью CNN уклонился от комментариев о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. Одновременно Шольц вновь заверил, что Берлин и Вашингтон находятся на одной волне в том, что касается России и Украины. Цитата: «Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. Как сказал президент, мы готовы к этому. Вы можете быть уверенными, что Германия будет действовать вместе со своими союзниками, особенно США. Никаких различий в этой ситуации ситуации не будет, подчеркнул германский канцлер в беседе с ведущим CNN Джеком Теппером. В понедельник Олаф Шольц впервые побывал с визитом в Вашингтоне, где прошли его переговоры с президентом США Джо Байденом. На совместной пресс-конференции американский лидер ясно заявил, что в случае российской атаки против Украины «Северный поток-2» будет остановлен. Цитата. «Того, что «Северный поток-2» вскоре после российского вторжения будет продвигаться, просто не случится», — сказал Байден. В понедельник была отменена и встреча находящейся в Украине главы МИД Германии Анналены Бербок с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальная причина – недочета в расписании. Однако источник, близкий к украинскому правительству, сказал CNN, что переговоры не состоялись из-за отказа Бербок говорить о мерах против «Северного потока-2» в случае войны в Украине, а также из-за решения Германии не поставлять украинской армии летальное оружие.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз удерживает помощь в Польше в размере нескольких миллионов евро из-за невыплаченного штрафа, присужденного в Варшаве Европейским судом в Люксембурге. Это первый случай, когда Еврокомиссия останавливает выплаты для страны-члена ЕС из-за невыполнения судебного постановления. В сентябре прошлого года суд принял решение, согласно которому Польша должна выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за каждый день неисполнения постановления суда о прекращении добычи угля в карьере Туров на границе с Чехией и Германией. В начале 2021 года Прага подала на Варшаву в суд ЕС жалобу, в которой указала на снижение уровня жизни в приграничных с Польшей районах Чехии из-за расширения угольного разреза. В жалобе упоминалось и резкое понижение уровня подземных вод, а также недовольство жителей пылью и шумом. В мае суд ЕС удовлетворил чешскую жалобу и обязал Польшу прекратить разработки в Турове. Варшава отказалась исполнять это решение, отметив, что Брюссель вмешивается в польскую энергобезопасность, так как с работой карьера связано производство электроэнергии. Сумма долга Польши на сегодняшний день составляет около 100 миллионов евро. На днях Чехия отозвала собственную жалобу. Польша выплатила соседней стране 45 миллионов евро и взяла на себя обязательство вести мониторинг шума, загрязнения воздуха, а также уровня подземных вод. Минюст России признал проект «Беллингкэт» СМИ иностранным агентом из-за его связи с международными организациями, которые поддерживают журналистские расследования. Фотокопию фрагмента ответа Минюста опубликовал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В документе говорится, что «Беллингкэт» является членом Международной ассоциации «Глобальная сеть журналистов-расследователей». Организация зарегистрирована в США, ведомство также указало на сотрудничество «Беллингкэт» с британскими организациями. Не менее 32 из 75 граждан России, признанных властями СМИ иноагентами, уехали за границу или собираются это сделать в ближайшее время. Об этом сообщает русская служба BBC. По ее подсчетам, не менее 43% иноагентов выбрали путь эмиграции. Еще 14 человек из списка СМИ иноагентов жили за границей еще до своего включения в этот список.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В грузинской оппозиции продолжается полемика на тему консолидации для победы над грузинской мечтой. Сегодня один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава предложил противникам власти объединиться под эгидой нацдвижения как самой крупной партии. Не у всех эта идея нашла понимание. Инициативу изучил Иракли Урагвелидзе.
По мнению бывшего мэра Тбилиси, только консолидация оппозиции способна сдвинуть глыбу грузинской мечты, обладающей неограниченным финансовым и административным ресурсом.
Национальное движение сегодня представляет идейное наследие борьбы за независимость. Оно противостоит грузинской мечте, которая представляет из себя рудимент советской эпохи. ЕНД на сегодня является самой крупной партией, своеобразным зонтом, под которым должны собраться все противники режима. Должен быть создан работающий политсовет, в котором члены разных партий будут вести дискуссии о будущем Грузии. Это, разумеется, позволит привлечь на сторону оппозиции большее количество избирателей, недовольных сегодняшней властью.
Заявление Угулава прозвучало во время, когда, по всей видимости, в рядах нацдвижения наметился очевидный раскол, признак которого можно увидеть в недавней публикации телеканалом «Имеди» заявление лидера ЕНД Ники Мелия. Съемка скрытой камеры зафиксировала, как Мелия категорически возражает против возвращения Саакашвили в Грузию, так как зарубежные партнеры эту идею не поддержат. Согласно записи, Мелия ведет беседу с одним из сторонников партии.
Если вы скажете своему соседу, что ваша и наша главная идея – это свобода для Миши, это не сработает. 50% вины, что сегодня мечта находится у руля – это наша заслуга, результат нашей беспомощности. Мы вышли играть в футбол против сильного соперника без разминки.
Сегодня в грузинской мечте предрекли скорый крах своего главного противника. Призыв Угулава прокомментировал депутат правящей команды Созар Субари.
Мы давно видим, что Никомелия идет одним путем. Саакашвили и некоторые его сторонники идут другим путем. Это очень заметно по их заявлениям. Иногда они пытаются хоть как-то прикрыть друг друга, но чаще у них это очень плохо получается. Этот разлом уже виден невооруженным глазом. И думаю, никакие призывы не спасут национальное движение, о котором, по всей видимости, скоро мы будем говорить в прошедшем времени.
У некоторых оппозиционеров инициативы Угулава также не нашли поддержки. Партия Гирчи категорически дистанцировалась от единого национального движения, как и Европейская Грузия. Бывший соратник Угулава Акаки Бабухидзе считает, что при полностью пропорциональной избирательной системе в 2024 году консолидация под единым зонтом, напротив, приведет к потере голосов.
Все набранные голоса противников Иванишвили попадут в общую копилку оппозиции, поэтому считаю, что искусственное объединение не пойдет на пользу общему делу. Например, кто-то собирается в пику Иванишвили голосовать за Георгия Гахария или за кого-нибудь еще, а участие этих сил в одной упряжке с нацдвижением снова вернет их к грузинской мечте. Мы должны консолидировать своих избирателей, а не политиков.
По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, предложенное Угулава объединение существенно видоизменит электоральную базу нацдвижения, но никак не пойдет на пользу умеренному крылу оппозиции.
Как это возможно? Объединиться под эгидой национального движения и сохранить? Если все объединятся под одним зонтиком и скажут, что наша цель – освободить Саакашвили, они потерпят поражение на выборах. Большой философии здесь не нужно. Было бы лучше, если бы партии, оставшиеся за пределами двух главных сил, объединились отдельной группой. У них не будет проблем с проходными барьерами. К тому же они быстрее найдут общий язык.
Резюмировал политолог. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К новостям из Цхинвали. Анатолий Бибилов выдвинут на второй президентский срок. Такое решение принял съезд правящей партии «Единая Осетия». В Цхинвали приехала и внушительная группа поддержки действующего президента самопровозглашенной республики из России. Секретарь Генерального совета правящей «Единой России» Андрей Турчак и депутаты Госдумы, а также североосетинская делегация во главе с руководителем региона Сергеем Миняйло. Здесь же были и гости из самопровозглашенных республик Донбасса. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Партийный съезд «Единой Осетии» – пожалуй, самое пафосное мероприятие последних дней. Предвыборные собрания остальных претендентов проходили в гораздо скромной обстановке. Инициативные группы или сопартийцы собирались, голосовали, кандидаты выражали согласие и обещали не подвести. Все мероприятия длились не более часа. Масштаб сегодняшнего выборного съезда впечатлил не только количеством собравшихся, но и списком приглашенных из Российской Федерации гостей, которые именно сегодня решили подписать межпартийное соглашение. Соглашение о сотрудничестве между РПП «Единая Осетия» и Всероссийской политической партией «Единая Россия». Съезд партии был назначен на 12 часов дня. Призывы посетить съезд тиражировались в соцсетях. А уже в час по расписанию Анатолий Бибилов должен был участвовать в протокольном мероприятии с участием главы РСУ «Алани» Сергея Миняйло, депутатами Госдумы Российской Федерации Таймазовым Артуром, Тайсаевым Казбегом и Зурабом Макиевым. В составе делегации также находились Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», Дмитрий Саблин, депутат Госдумы, Андрей Красов, депутат Госдумы, член Президиума Генерального совета политической партии «Единая Россия», известный борец Александр Карелин. В Южную Осетию прибыл и председатель Комитета Народного совета ЛНР Денис Колесников. Делегацию от ДНР возглавил Денис Пушилин. Началось мероприятие приблизительно в 14:00. Кандидата от партии представил спикер парламента Алан Таттаев.
Все мы прекрасно знаем, все мы прекрасно видим человека, который готов трудиться и делать все на благо своей Родины, на благо каждого гражданина нашей республики. Мы все видим, как человек готов и с оружием в руках защищать свою Родину, а также на мирном поле отстаивать интересы своей республики, строить, продвигать на всех уровнях и действовать так, чтобы каждый гражданин Республики Южная Осетия чувствовал вот эту поддержку со стороны руководства нашей республики. Так что я думаю, что все наши делегаты и гости, они знают путь Анатолия Ильича, будучи еще офицером российской армии, стал на защиту своей Родины. Потом уже офицером вооруженных сил Республики Южная Осетия, защищал свою Родину, был первым министром МЧС Республики Южная Осетия, можно сказать, один из создателей данного ведомства Республики Южная Осетия. Дальше был председателем парламента Республики Южная Осетия, и деятельность того парламента мы все прекрасно помним. И с 2017 года Анатолий Ильич занимает должность президента Республики Южная Осетия.
Не обошлось и без скандала. После спича Таттаева, который пригласил всех проголосовать, голос из зала громко попросил высказаться. Человек, похожий на бывшего депутата от «Единой Осетии» Бориса Тасоева, продолжал продвигаться к сцене, пока его не окружила охрана президента. Тасоев не унимался, после чего к нему со сцены спустился сам Бибилов. О чем шла речь между ними, неизвестно, но неприятный осадок остался у всех приглашенных. Межпартийное соглашение было подписано во время проведения съезда. К партийцам «Единой Осетии» обратился Андрей Турчак.
В современных условиях мы еще раз подтверждаем неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Южной Осетии, обеспечение мирного труда жителей республики. Для «Единой России» вопросы внешней оборонной политики имеют особое значение. Это закреплено в народной программе, с которой мы шли на выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва и одержали в них уверенную победу. Именно этим целям служат и нынешние соглашения между ведущими партиями наших стран. Конечно, знаем мы и о проблемах сегодняшнего дня, о них мы тоже слышали, и люди о них говорят, они волнуют граждан республики. Но хочу сказать с этой высокой трибуны, что одними красивыми речами, броскими лозунгами, безответственными обещаниями, которые мы зачастую слышим от наших политических оппонентов, этих проблем не решит. Более того, попадание во власть людей без ложного опыта и возможностей, раскол общества, реализация сомнительных реформ и кадровая чехарда всегда и везде приводили лишь к усугублению ситуации.
О грядущих выборах много говорил и сам Анатолий Бибилов в ряду большого списка своих и заслуг партии.
Южная Осетия продолжает свое развитие в качестве демократического государства, основанного на принципах всеобщего и прямого избирательного права. Для любого государства выборы – время высокого напряжения. Редко бывает, чтобы избирательная кампания проходила в идиллической комфортной обстановке. Однако нынешний электоральный цикл для Южной Осетии выдался особенно непростым на фоне множественных факторов. Очень непростая складывается международная ситуация. Государства Западного блока избрали курс на серьезное обострение отношений с Российской Федерацией. Это и продолжающийся Донбасский кризис, это ужасная трагедия войны в Карабахе, это попасная переворота в Беларуси и недавние события в Казахстане, и фантастически настойчивые усилия Запада в провоцировании резкого обострения с Украиной. Все это звенья одной цепи и свидетельство нарастающей эскалации напряженности. Дестабилизация по всему периметру границ России, включая и Юго-Осетию, Минский участок на этом фоне не могут не вызывать обеспокоенности любые действия, результатом которых в конечном итоге могут стать подрыв национального согласия.
Решением делегатов 8-го съезда правящей партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов будет баллотироваться на второй президентский срок. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Грузия проходит пиковую фазу очередной волны пандемии. Ковидом на сегодня болеют около 210 тысяч человек, преобладающее большинство на дому. До конца этой недели для ковидных пациентов могут сократить срок изоляции. Подробнее об эпидемиологической обстановке рассказывает Настасья Славинская.
Сегодня статистика ковид-инфицированных увеличилась еще почти на 25 тысяч. Эпидемиологи наблюдают за тем, как ведет себя омикрон. Циркулируют два его подштамма – BA1 и BA2. Последним при этом доминирует, говорит глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крелидзе. Его доля составляет около 75%. Он отличается большей заразностью, но в то же время менее агрессивен. В этом свете, говорит Гамкралидзе, они особое внимание уделяют изучению случаев возможного заражения омикроном повторно. Он не исключает, что подобное могло произойти, однако лабораторно подтвержденных случаев пока не фиксировалось. В то же время эпидемиологи подсчитали, каков может быть коллективный иммунитет в стране.
Если считать за последние 9 месяцев, это 83,5% плюс-минус 5% вариабельность. Если за последние 6 месяцев, перенесших заболевание и полностью вакцинированных, 78% плюс-минус 5% вариабельность. Другими словами, иммунный слой высокий, но я подчеркиваю, это иммунный слой, который появился в результате уханьского штамма, альфы, дельты и частично омикрона, а также вакцин, которые мы использовали. Однако из-за того, что омикрон может уходить от вакцины, мы знаем, что процент реинфицирования высок. Конечно, мы не можем надеяться только на иммунный слой и этим успокаивать население. Главное, и об этом говорят все исследования, это защита бустером.
Говорит Амирангам Крелидзе. Ввиду специфики омикрона, Минздрав намерен пересмотреть правила, касающиеся продолжительности изоляции. Ранее она уже была сокращена с 12 до 8 дней. По словам замглавы ведомства Тамар Габуния, для бессимптомных пациентов срок может быть сокращен уже до 5 дней. Есть опыт других стран, где на пятый день делают тест, и в случае отрицательного ответа человеку позволяется возобновить активность с применением маски. Такая модель действует в разных странах. По большей части акцент делается на людях тех профессий, возвращение которых на работу особенно важно. Особенно на медицинском персонале, участвующем в ковид-программе. Сказала Габуния. Как говорит Амирангам Крелидзе, ряд исследований указывает на то, что инфицированные омикроном могут быть заразными в течение 3-6 дней.
После этого вирус может оставаться в носоглотке, но уже не быть заразным. На днях этот вопрос будет обсуждаться. Таково поручение Координационного совета.
Ранее на вопрос продолжительности изоляции ковид-пациентов обратила внимание инфекционист Майя Буцашвили. Правда, в несколько ином ключе. Согласно действующим правилам, отчет 8 дней изоляции начинается со дня, когда тест подтвердил наличие вируса.
Центр по контролю над заболеваниями США начинает отсчет сроков изоляции для симптомных пациентов со дня начала симптомов, а не со дня, когда подтвердился вирус. То есть, когда у нас говорят, что отсчет надо вести со дня подтверждения, это неправильно, потому что человек может позже сделать тест, например, на пятый день с начала симптомов. В таком случае человека закрывают еще на 8 дней, что в сумме дает уже 13 дней. Мы совершенно незаслуженно отправляем в изоляцию людей на еще несколько дней.
Написала на своей странице в Фейсбуке Майя Буцашвили. Все это, полагает инфекционист, происходит на фоне острого дефицита кадра во всех сферах.
В качестве аргумента против говорят, что инфицированный может неправильно указать день, когда начались симптомы. Да, это аргумент, но по этой логике инфицированный вообще может не делать тест и быть совершенно свободным от изоляции. Никто ни о чем не узнает. Поэтому нам следует поверить указанному дню начала симптомов и начать отсчет оттуда.
В Минздраве, тем не менее, действующую систему в этом смысле менять не собираются. По словам Тамары Габуни, в противном случае с программным учетом инфицированных могут возникнуть проблемы. Отсчет должен начинаться с того дня, когда мы точно знаем, что результат теста положительный, сказала замминистра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Почему председатель нацдвижения Ника Мелия выступал против возвращения на родину экс-президента Саакашвили? В Тбилиси прошли акции против завышенных счетов за электроэнергию. Грузинский саночник Сабаку Мариташвили рассказал о том, как пришел в большой спорт. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Холодным душем для оппозиции стала видеозапись, распространенная телеканалом «Имеди», на которой председатель национального движения Ника Мелия говорит, что был категорически против возвращения в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Как пишет газета «Резонансе», запись предположительно была сделана во дворе Тбилисского городского суда. Кроме всего прочего, Ника Мелия заявляет, что главной целью нацдвижения должно быть не освобождение Саакашвили из тюрьмы, а то, что сегодня у власти находится грузинская мечта, итог, проявленный нацдвижением слабости и лени. За распространением этих кадров последовала публикация поста Ники Мелия в Facebook, в которой он подтвердил подлинность записи и говорит, что ровно то же самое он пытается объяснить однопартийцам на собраниях. Признание наличия проблем в партии считает положительным фактом экс-госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарейшвили.
Похоже, у Ники Мелия хватает мужества признать, что национальное движение не достигает того уровня, чтобы победить на выборах. Каждый может это увидеть, но не все могут признаться в этом. И в этом его достоинство. То, что Мелия начал видеть реальность, это хороший знак. Неважно, останется он в партии или продолжит работать с другими политическими объединениями. Разговор о реальности значительно повышает его личный рейтинг, рейтинг Мелия, но не самой партии. Нацдвижению это ничего не принесет.
Как, в принципе, и грузинской мечте, сказал Паата Закарейшвили в интервью газете «Резонансе». При этом респондент издания считает, что запись эта была сделана преднамеренно. Мелия осознавал, что его речь станет известна широкой общественности. Впрочем, такая самокритика достаточно полезна. Пусть продолжает в таком же духе, сказал в интервью газете Закарейшвили. Представители национального движения и гражданские активисты провели сегодня акции протеста у зданий Минэкономики и Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Участники митинга потребовали от ответственных лиц дать ответ на вопрос, почему с многих абонентов компании «Телмико» в последние месяцы взимается в разы увеличенная плата за электроэнергию.
Одним из самых главных обещаний этих властей было понижение коммунальных налогов. А что мы видим сегодня? Все подорожало. Продукты питания, медикаменты, а также стоимость коммунальных услуг. Мы протестуем против несправедливо завышенных цен. Кроме того, счета поступают абонентам по 2-3 раза в месяц. И никто не может понять алгоритм, по которому они рассчитывают тарифы.
Сказал в интервью информационному интернет-агентству «Интерпресс Ньюс» член нацдвижения Ираклий Назирадзе. «Акции будут носить перманентный характер до тех пор, пока власти не справятся с ситуацией», заявил один из участников сегодняшнего митинга, представитель движения «СМИНИ» Георгий Купатадзе.
Люди получают в разы повышенные счета. Этой зимой они всем абонентам так повысили стоимость. И происходит это на фоне пандемии и ухудшения экономического положения государства и ужасной бедности.
Между тем, в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии изданию сообщили, что уже начали перепроверку данных, собранных Телмико. Процесс завершится 3 марта. После анализов результатов комиссия примет решение в отношении компании. Грузинский саночник Сабаку Мариташвили занял 21 место на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде. Журналисты проявляют большой интерес к 21-летнему спортсмену. И во многом из-за того, что он представитель знаменитой династии саночников, а также родственник саночника Нодара Кумариташвили, трагически погибшего в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере.
«Отлично понимаю, что интерес ко мне продиктован во многом тем, что я родственник Нодара Кумариташвили, тем, что я представитель спортивной династии. Последний год я привык к такому повышенному интересу СМИ. Так было во время квалификационных турниров до Олимпиады в Пекине, так и в ходе Олимпиады».
Цитирует Кумариташвили информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Спортсмен рассказал и о том, как он пришел в этот спорт.
Сначала в Бакуриане я играл с ребятами в хоккей с шайбой. Это было очень интересно. Потом пробовал себя в сноуборде. В 2010 году, уже после гибели Надара, в Канаде я стал заниматься санным спортом. Мне было 10 лет. Отец с пониманием отнесся к моему выбору и решению. Он и дед Феликс сыграли большую роль в моем спортивном и человеческом развитии. Из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в Грузии я тренировался в основном на санной трассе в Сигулде в Латвии.
После Олимпиады Саба Кумаритошвили планирует продолжить работу, чтобы улучшить свои результаты на предстоящих международных соревнованиях, а также будет готовиться к следующей Олимпиаде, пишет издание. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата: «По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», сказал представитель Кремля. Он констатировал, что Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии. В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости, полагает Песков. Ранее в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Лайв» Лукашенко заявил, что не исключает признание независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага и об этом ему скажет президент России Владимир Путин, тогда это может произойти. В отношении признания Крыма частью России Лукашенко повторил, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда свою продукцию. В Абхазии позитивно восприняли слова Александра Лукашенко, а в МИДе Грузии заявили, что с учетом двусторонних отношений между Белоруссией и Грузией вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не стоит в повестке дня. Гиги Угулава выступил с инициативой превратить самую крупную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» в партию «Зонтик», которая объединит конкурирующие оппозиционные партии. Об этом бывший мэр Тбилиси заявил в эфире телекомпании «Первейли». По его словам, борьбы одного только нацдвижения недостаточно. Между тем, лидер оппозиционной непарламентской партии «Европейская Грузия» Гига Букерия уже назвал предложение Угулава абсурдным. По словам Букерия, «Европейская Грузия» не может серьезно рассматривать эту идею. Напомним, Гиги Угулава ранее также был членом Европейской Грузии, однако после выборов в парламент 2020 года покинул эту партию и вернулся в ряды национального движения. Партия «Единая Осетия» на прошедшем Цхинвали съезде выдвинула Анатолия Бибилова на второй срок на должность президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В работе съезда приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава Республики Северная Осетия Алания, член Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Миняло, а также глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушелин и депутат Народного совета самопровозглашенной ЛНР Денис Колесников. В движении кандидатуры Бибилова на съезде поддержал и первый югоостенский президент Людвиг Чибиров. Сегодня же в Цхинвали партии «Единая Осетия» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель «Единой Осетии» Алан Татаев и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания прибыл накануне вечером в Сухуми после завершения лечения в России. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он чувствует себя хорошо. В настоящее время Бжания проводит рабочие встречи в официальной резиденции, сказано в сообщении. 10 января стало известно, что Бжания, цитата, отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования. Но 25 января в пресс-службе сообщили, что его прооперировали в одной из российских клиник.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня переговоры в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он прилетел в украинскую столицу на следующий день после долгой шестичасовой встречи с Владимиром Путиным, которая, ожидаемо, особых прорывов в урегулировании кризиса вокруг Украины не принесла. Поэтому в прессе чаще всего можно найти обсуждение длинного 8-метрового стола в Кремле, за которым сидели президенты, соблюдая социальную дистанцию. Между тем, вопросы на встрече обсуждались, безусловно, очень серьезные, и на итоговой пресс-конференции Путин заговорил об опасности ядерной войны в случае принятия Украины в Североатлантический альянс.
На итоговой пресс-конференции Владимир Путин заговорил ни много ни мало об опасности ядерной войны в случае принятия Украины в Североатлантический союз.
Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. А поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью. Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения, в данном случае на Украину. Но якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, там и другие государства, наши соседи. На каком основании, не очень понятно. Господин президент сказал там... Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек, ну, на Донбассе там сосредоточены.
Говорил Владимир Путин. Президент Франции был более сдержан. Его комментарии касались прежде всего необходимости скорейшей деэскалации напряженности на границе Украины с Россией и Белоруссией.
Во-первых, нужно очень быстро работать, чтобы избежать любой эскалации. Сейчас напряженность все увеличивается, что увеличивает риск дестабилизации. Это не отвечает ничьим интересам. Ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда люди на всем континенте так пострадали от пандемии. Все стремятся к восстановлению и умиротворению.
В ходе встречи в Кремле Владимир Путин обращался к Эммануэлю Макрону на «ты». Это заметили многие. Кто-то даже увидел в таком обращении и несколько снисходительное отношение российского президента к своему французскому коллеге. О том, так ли это и чем обусловлена позиция Эммануэля Макрона, который собирается вновь баллотироваться в президенты Франции уже в апреле, рассуждает Татьяна Агаркова, глава международного отдела украинского кризисного медиа-центра.
Да, действительно, многие обратили внимание, и не только Путин обращается к Макрону на «ты», но и Макрон обращается к Путину также на «ты». Немного это таким диссонансом прозвучало. Много пытались объяснить, французская пресса об этом очень много писала. В основном мнение сходится на том, что, скорее всего, во время двусторонних встреч, которых уже две больших встречи были за время президентства Макрона, они перешли на «ты» еще раньше. Надо сказать, что во французской традиции обращение на «ты», оно гораздо больше распространено, чем, скажем, в русском языке. То есть, скорее всего, оно не так много значит, как нам бы хотелось думать. То есть оно точно не означает, скажем так, какой-то особенной близости или братскости, а скорее Макрон предложил перейти на «ты». И, скорее всего, он это сделал 2 года назад в надежде на поиск какого-то такого близкого диалога с Путиным. Ну, мы знаем, чем эта история закончилась. Такого близкого диалога и взаимопонимания в принципе не случилось. Ну, вообще есть такая французская традиция надежно-двусторонние переговоры. переговоры. Макрон, когда пришел к власти, мы прекрасно помним, что Россия вмешивалась тогда в выборы, и одновременно Макрон пригласил, помните, в Елисейский дворец Путина был такой достаточно помпезный прием, красная дорожка и все такое. При этом Макрон достаточно четко во время там общей пресс-конференции напомнил Путину, что и о вмешательстве в выборах, и назвал также российские медиа органами пропаганды. То есть это была такая игра, направленная на то, чтобы диалог поддерживать, так, чтобы говорить с Россией, даже если это будет диалог требовательный, как говорил Макрон, то есть как бы поддерживать диалог, но при этом не сдавать свои позиции. Такой был расчет, скажем так, Макрона. И он не удался. Почему он не удался? Потому что по результатам мы видим, что нет взаимопонимания. Так? И вчерашние переговоры, которые действительно долго длились, но по итогам мы не видим никаких прорывов и надежды, так, которые были насчет какого-то прорыва в урегулировании и в дезэскалации, как надеялся Макрон. Всего этого, к сожалению, мы не видим. Отношения между Францией и Россией, они не только в европейской плоскости лежат. Есть еще история, связанная с Мали, где для французов достаточно болезненное было их поражение, скажем так, это и группа Вагнера, и этот сюжет также их интересует. То есть Франция смотрит на Россию как на силу, которая не только в театре европейском присутствует и противостоит Франции не только в Европе. Поэтому тут, возможно, какие-то предложения касались не только Украины. Конечно, мы в Украине боимся больше всего того, что Франция, как член нормандского формата, как страна, которая входит в нормандский формат, мы действительно боимся больше всего, что будет какое-то давление в той или иной форме насчет того, чтобы Украина принимала, так сказать, российскую версию Минска, что абсолютно неприемлемо для Украины. То есть это самый наш большой такой страх. Пока что из того, что мы видим по пресс-конференции, ну, потому что публично было сказано, этого не было. Мне кажется, что вот эта попытка дипломатически урегулировать единолично, да, то есть как бы один лидер европейский урегулировать вопрос с Путиным, это все-таки было слишком оптимистично думать, что это может принести конкретные результаты. И, конечно, мы должны помнить о том, что Макрон все-таки уже вот-вот войдет в электоральный такой период, он еще не кандидат в президенты, но вот буквально через 2 недели станет им. То есть мы должны рассматривать вот все эти шаги также, как шаги, ориентированные на его внутреннюю аудиторию. То есть кандидат-миротворец, человек, который может принести мир в Европу, очевидно, это также направлено на его аудиторию, а не только на действительное решение кризиса. Во-вторых, возможно, что частью замысла Макрона было говорить для того, чтобы говорить, да, потому что пока мы говорим, эскалация не происходит, да, пока дипломаты говорят, так сказать, пушки молчат. Возможно, это тоже часть вот этой игры, то есть тянуть время. Мы видим огромное количество дипломатических переговоров, которые, ну, пытаются затянуть время. Возможно, это тоже была часть плана. Я не думаю, что к этому все сводилось. Макрон, ну, не тратил бы время для того, чтобы просто говорить. Но эта часть тоже важна, потому что Макрон всегда говорил о том, что надо говорить с Россией. То есть с момента своего избрания он действительно ни раз, ни два встречался с Путиным, и при том, что это был так называемый требовательный диалог, именно такое вот выражение он использовал, он всегда признавал субъектность России и необходимость, ну, как бы ее выслушать, понять и дальше продвигаться дипломатическим путем. То есть это была такая классическая позиция Франции, и сейчас он ее просто продолжает, и она, в принципе, может помочь, ну, во всяком случае, растянуть немного время, и, возможно, какие-то минимальные взаимопонимания было достигнуто.
Мнение главы международного отдела украинского кризисного медиа-центра Татьяны Агарковой. Газета Financial Times написала после встречи Путина с Макроном о том, что Путин в ходе переговоров обещал отвезти порядка 30 тысяч российских военнослужащих от украинской границы после военных учений в Беларуси, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, также заявил, что после учений войска должны вернуться в места постоянной дислокации. А 15 февраля в Москву для переговоров с Путиным должен приехать новый канцлер Германии Олаф Шольц, который вчера встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Шольц, как сообщается, избегал обсуждения судьбы газопровода «Северный поток-2» в случае новой военной агрессии России против Украины, но Байден по этому поводу высказался и высказался довольно твердо.
If Russia invades, that means Если Россия вторгнется, если танки и войска вновь пересекут украинскую границу, то «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим этому конец. Уверяю вас, мы в состоянии так сделать.
Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Материал подготовил журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Ровно 30 лет назад, в феврале 1992 года, в Абхазию за несколько дней были введены подразделения под командованием Гии Каркарашвили. Тот рейд многие в Абхазии затем прозвали генеральной репетицией ввода войск Госсовета Грузии 14 августа того же года, когда началась грузино-абхазская война. О событиях февраля 1992 вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который был тогда на пресс-конференции Гии Каркарашвили в Сухуми.
Сегодня утром отыскал в своем домашнем архиве вырезку из газеты «Республика Абхазия» с большой публикацией «Мы уйдем, когда будет восстановлен порядок» с подзаголовком «С пресс-конференции командования воинских подразделений Временного правительства Республики Грузия». Причем вышел в свет тут номер газеты аккурат 30 лет назад, 8 февраля 1992 года. Тогдашний рейд в Абхазию названных подразделений под командованием Георгия Гии Каркарашвили белым пятном истории не назовешь. Он достаточно активно освещался в самых разных СМИ и в Тбилиси, и в Сухуми. Другое дело, что события те порядком уже подзабыты, а молодое поколение, можно не сомневаться, с удивлением воспримет многое из того, о чем говорилось на этой пресс-конференции. Через полгода разразилась грузино-абхазская война, и рейд Каркарашвили некоторые стали называть разведкой перед ней. Но сперва, что непосредственно предшествовало пресс-конференции после декабрьской, январской краткосрочной гражданской войны в центре Тбилиси и свержения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, власть перешла к триумвирату Сигуа, Китавани и Асилиани и к призванному затем из Москвы на царство Шеварнадзе. Между тем, в Абхазии только что, с начала января, приступивший к работе Верховный Совет во главе с Владиславом Арзенба, был, как известно, избран по квотному принципу. И если его абхазская и так называемая русскоязычная часть в основном относились к внутригрузинскому расколу нейтрально, то почти все в грузинской выступали в Сухуми на многолюдных шумных митингах в поддержку Гамсахурдия, где скандировали «Долой кровавую хунту Шеварнадзе» и сбрасывали в море горячие чучело последнего. Временный военный совет Тбилиси довольно быстро подавил тогда очаги сопротивления звиадистов Западной Грузии. Но вот в Абхазии те продолжали почти ежедневные митинги протеста, парализовали работу железной дороги. Вот тогда это и впрямь было. Абхазские депутаты вели в Верховном Совете изнурительные переговоры с грузинской депутацией, а через нее со звиадистским забастовочным комитетом, пытаясь мирным путем нормализовать жизнь республики и не допустить ввода в Абхазию подразделений Национальной гвардии Грузии. Однако в феврале гвардейцы, обойдя пост полка внутренних войск Абхазии перед мостом через Ингур, вошли на территорию Абхазии и начали действовать своими методами. Сперва они расположились в Гальском районе, а 6 февраля вошли в Сухум и были расквартированы в восточной части города на турбазе имени 15-го съезда ВЛКСМ, которую ее тогдашнее руководство переименовало в тургостиницу «Цхуми». И в тот же вечер на турбазе прошла пресс-конференция с участием представителей как абхазских СМИ, так и газеты «Свободная Грузия», «Радио Свобода». Вот несколько цитат из той публикации. «Абхазское телевидение. Город полон всевозможными слухами об арестах и убийствах. Каркарашвили. Никаких убийств нет. Вообще, за все время нашего продвижения из Тбилиси нам довелось лишь дважды столкнуться с препятствиями, когда пришли пришлось открывать огонь. На территории Абхазии такого не было. И очень хочется верить, не будет. Что касается арестов, то арестован ряд лиц, против которых возбуждены уголовные дела. Газета «Свободная Грузия». 4 февраля вы вошли в Абхазию. Это произошло по мосту через Ингури или вброд. Каркарашвили. Вброд. Поскольку охранявший мост силы НФА Айтгылара не были проинформированы о нашем продвижении, мы во избежание столкновения обошли их. Конец цитаты. Каркарашвили, в недавнем прошлом он был капитаном советской армии, запомнился молодцеватым парнем, владно сидевшим на нем полушубке, говорившим на пресс-конференции весьма складно. По его словам, он уважает суверенитет Абхазии и мечтает о том, чтобы побыстрее навести здесь порядок, то есть утихомирить джихадистов и вернуться домой в Тбилиси, обратив внимание сегодня, что репортаж о пресс-конференции сопровождают два фотоснимка моего многолетнего друга, фотокорреспондента Владимира Попова. Позвонил ему и спросил, какие у него остались впечатления о той встрече на турбазе. Попов сказал о Каркарашвили.
Худощавый такой, нервный весь. Порой не, может быть неадекватен через 5 минут. Такое ощущение было. Ну, там, понятное дело, на фоне напряженности проходила эта пресс-конференция. Общий такой фон, был такое напряжение. Но он сам по себе такой весь нервный.
Но Каркарашвили же потом, знаешь его судьбу?
Нет, кстати. Хотел тебя спросить.
Ну, во-первых, он прославился здесь во время войны.
Это я в курсе.
Да.
А вот чем закончил?
Ну, он еще живой.
Живой?
В 95-м году в Москве он поехал учиться там в академию, представляешь? Еще с кем-то он был. Трое автоматчиков в масках расстреляли их где-то. И он с тех пор в инвалидном кресле. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В самопровозглашенной республике Абхазия в последнее время наблюдается рост цен за продукты питания, товары первой необходимости и даже лекарства приходится платить больше. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросил у сухумчан, на что хватает их зарплаты.
На что хватает вашей зарплаты и вообще на что уходит больше всего денег?
Нашей зарплаты хватает только чисто на еду и на какие-то необходимые лекарства. Уже на врача и на одежду нет, это не хватит. Стараемся так укладываться. У нас есть еще животные, у нас есть кошки, две и собака. Мы уже сократили все, но что можно в еде сократили, уже не шикуем. Меня зовут Инга.
Больше всего денег уходит на еду. У меня зарплата относительно высокая, если сравнивать со средними зарплатами в Абхазии. Поэтому, слава богу, на еду, на одежду хватает, хотя у меня 4 детей, расходов много. Хотелось бы, чтобы строительство как-то продвинулось, но на какие-то серьезные вещи по строительству уже не хватает, конечно, только так по мелочи. Лаша Колесяла.
Зарплата у меня 21 тысяча. Я работаю в бюджетной сфере. И на что оно у меня уходит? Естественно, на питание, на содержание дочери совершеннолетней студентки. Очень не хватает этой суммы. Я еще и пенсионер, 9500. За университет мне трудно заплатить в течение года 45 тысяч. Для меня это очень сложно. Я как-то частями плачу. На что уходит? На питание, на вещи. У нас есть кот в доме. На его содержание хватает. Телефоны, лекарства. Я постковидный человек. У меня есть препараты, которые я потребляю постоянно. Но еле-еле дотягиваем. Благо у нас общество такое, знакомство. Можно где-то в долг взять, так и живем. Зовут меня Эмма, фамилия моя Шатипа.
В основном все уходит на еду, конечно. Зарплаты у нас в стране маленькие. У нас многие люди, большинство в частном секторе, вообще работают без каких-либо договоров о найме. Вообще с правами людей тоже очень серьезная проблема. И уполномоченные органы особо за этим не следят. То есть люди работают без договоров, то есть их права вообще никак не защищены. Их вообще в любой момент могут уволить. Плюс по закону обязательства тоже, значит, не выполняются. По отпускам, связанные с больничными. И налоги очень большие для людей, которые мало зарабатывают, то, что почти больше 20% с каждой зарплаты, людям, которые зарабатывают меньше 30 тысяч в месяц, я бы вообще их от подоходного налога точно избавил бы. От горла Гилава.
На что хватает вашей зарплаты, на что уходит больше всего денег?
Зарплаты даже не хватает на основные нужды, а это такие, как пропитание, это проживание и это передвижение. Плюс то, что мы сегодня живем в условиях вирусных пандемий, это практически ежедневные нужды лекарственного обеспечения. И вот только эти абсолютно и основные нужды могу я удовлетворить в размере своей зарплаты. Больше ничего. Нет возможности даже создания подушки безопасности. Вот такая порочная абсолютная система у нас сформировалась в Абхазии, когда зарплаты не хватает ни на что. Ты даже работаешь на трех работах, и все равно ничего не хватает. Меня зовут Евгений.
Я пенсионерка, российская получаю 10-100, абхазская 500. Но ни на что не хватает. Тем более, если съемная квартира, внук в школу ходит. Тут болезнь, тут лекарства. Пенсия, что есть, что нету. А как дальше выживать, я не знаю. Меня зовут Рима.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В центре Сухуми по улице Гулия, которая в конце 19 века называлась Завадской, стоит двухэтажное здание. В нем вот уже 22 года располагается республиканский наркологический диспансер. Это памятник архитектуры, чья история тянется в прошлое на полтора столетия. В 1883 году по заказу князя Григория Чачба тут был возведен гостевой дом. Дарья Пабба рассказывает об истории и современности этого памятника архитектуры. Рубрика «Картинки с выставки».
История здания весьма интересная вещь, особенно если она насчитывает 150 лет. Она словно клубок событий, на который намотаны имена архитектора и заказчика, год строительства, предназначение здания, а еще рассказы о всех тех людях, кто жил и работал там, сменяя друг друга на протяжении десятилетий. На окраине исторического центра Сухума, на склоне холма, ведущего на фуникулер, есть одно здание. Сегодня большинство жителей города признает в нем республиканский наркологический диспансер. Но мало кто знает, что это невысокое, вытянутое вдоль улицы здание, чья длинная терраса украшена замысловатым деревянным узором, было построено в далеком 1883 году по заказу князя Григория Алибеевича Чачба. Как пишет в своей книге старый Сухум историк Анзор Агумаа, Григорий Чачба принял участие в русско-турецкой войне в 1877-78 годах и по возвращению в Сухум за свои военные заслуги получил внушительных размеров участок земли. Новая собственность князя занимала практически весь квартал по улице Завадской. Григорий Чачба времени зря не терял, и уже в 1883 году Сухум обрел два новых здания. Один был жилым особняком, а вот во втором расположился гостевой дом. Князь был образованным и активным человеком. Он заведовал сначала Обжуйским, а затем и Сухумским округами. Помимо последней русско-турецкой войны, участвовал в Крымской войне 1853-56 годов, всячески поддерживал школьное образование на родном языке и принял участие в создании первого абхазского букваря. Семья у Григория Алибеевича была большой. У него с супругой Агатой Дадиани родилось 11 детей. Умер князь в 1912 году, и после смерти его собственность была разделена между сыновьями. Жилой особняк достался Александру, а гостевой дом – Константину. Новый хозяин гостевого дома был кадровым офицером со множеством званий и орденов. Еще средний сын Григория Чачба был членом Сухумской городской думы и заместителем председателя Сухумского общества сельского хозяйства. Погиб Константин в 1914 году. Информация о том, что было со зданием в течение нескольких десятилетий после установления в Абхазии советской власти, найти не удалось. Однако во второй половине 20 века в бывшем гостевом доме князя Чачба заработала лечебная комиссия. Психиатр, нарколог и сотрудник республиканского наркологического диспансера Эсма Малия поделилась известной ей информацией об истории дома.
Примерно в 80-х годах, может быть даже в 70-х, здесь открыли лечкомиссию. Она занималась лечением и профилактикой заболеваний. Сюда попасть не все могли. Это учреждение считалось очень элитным. Здесь лечились в основном государственные чиновники, деятели культуры, политики. Вплоть до начала войны, до 1992 года, это учреждение функционировала. Потом, после войны, тут открылась инфекционная больница, которая занималась лечением инфекционных заболеваний. Через какое-то время инфекционная больница переехала в новое место, и вот в 2000 году, в октябре, данное здание передали наркодиспансеру. На тот момент это здание пустовало.
Эсма Маля рассказала ей о том, какая работа ведется сегодня в ее учреждении.
Наркологический диспансер занимается диагностикой, лечением, профилактикой наркологических заболеваний. Пациент, может, просто перепил и обратился к нам. У пациента может быть алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. И так примерно в год у нас более 1000 пациентов, которые госпитализируются в нашем диспансере. Само отделение, где лежат больные, у нас на втором этаже. А на первом этаже у нас лаборатория, которая занимается лабораторными исследованиями, выявляют наркотики и так далее. Еще в нашем здании на первом этаже 3 раза в неделю собирается сообщество «Анонимные наркоманы». Это международное сообщество выздоравливающих зависимых, которые действительно помогают друг другу прекратить употреблять наркотики и жить без них. Само здание очень хорошо расположено, а внутри здания настолько комфортная обстановка, что я чувствую себя как дома. Нет такой обстановки типичных больниц, то есть работать одно удовольствие.
Наверное, князь Григорий Чач бы удивился бы, узнав, что в его гостевом доме 140 лет спустя будут лечить людей от алкогольной и наркотической зависимости. Но вряд ли бы он огорчился, ведь 1,5 столетия спустя его детище не просто живо, но и приносит большую пользу городу и его жителям. Специально для Эхо Кавказа Дарья Бабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кетти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.